Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Лаврентии, епископе Балахнинском. Далее из архива нашей радиопрограммы в авторской программе Александра Никифоровой «Лица и судьбы русского зарубежья» беседа с Елизаветой Павловной Азолиной. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Старец за сие побронил ее, а траковица же сказала ему: «Если ты монах, то иди в гору». И старец, пораженный сим словом, говорил сам в себе: «Арсений, если ты монах, то иди в гору». Между тем встретились с ним Александр и Заил, и когда они пали к ногам его, повергся и старец, и вместе плакали. Старец сказал: «Ужели вы не слышали, что я был болен?» Те отвечали ему: «Слышали». И говорит старец: «Почему же вы не пришли и не посетили меня?» Авва Александр отвечает ему: «Потому что разлучение твое от нас было нам неприятно, и многие соблазнились, говоря: если бы не ослушались старца, он не удалился бы от них». Старец говорит им: «И я узнал это, но с другой стороны люди опять станут говорить: не обретши голубица покоя ногама своима, возвратися к Ною в ковчег». Сим словом они укрепились и прибыли с ним до кончины его. Когда приближалась кончина его, ученики его пришли в смятение, и говорит им: «Еще не пришел час, когда придет, скажу вам, но я буду судиться с вами на судилище Христовом, если вы отдадите кому-либо тело мое». Они сказали ему: «Что же мы будем делать, когда не знаем, как похоронить тебя?» На это старец сказал: «Ужели не знаете, как привязать к ноге веревку и тащить меня на гору?» Когда же приблизилось время отдать дух, братья, увидевшие его плачущим, говорят ему: «Точно ли ты, отче, страшишься?» Он отвечал им: «Настоящий страх со мною с того самого времени, когда я сделался монахом». И таким образом он почил. Обычное же было у него такое слово: «Арсений, зачем ты вышел из кельи?» Говоря, я часто раскаивался, а молча — никогда. Авва Пимен, услышавши, что он почил, прослезился и сказал: «Блажен ты, Авва Арсений, что оплакал себя в здешнем мире. Ибо кто не плачет о себе здесь, то будет вечно плакать там. И так или здесь добровольно, или там, по причине мучений, необходимо нам плакать». Авва Даниил также рассказывал о нем, что он никогда не хотел говорить о каком-либо вопросе из Писания, хотя и мог, если бы захотел. Даже не скоро писал письмо. Когда же приходил по времени в церковь, он становился за столбом, чтобы никто не видал лица его и чтобы самому не смотреть на других. Вид его был ангельский, как вид Иакова. Он весь был сед, телом строен, но был сух. Бороду имел великую, простиравшуюся до живота. Ресницы же очей его выпали от плача. Ростом был высок, но от старости стал горбат. Умер 95 лет. При дворе божественной памяти Феодосия Великого прожил он 40 лет, бывший вторым отцем божественнейших Аркадия и Гонория. 40 лет провел он в ските, 10 в местечке Трое выше Вавилона против Мемфиса и 3 года в Александрийском Канопе. На 2 последние года он пришел опять в Трою и там почил, окончив течение свое в мире и страхе Божием, якобы муж благ и исполни Духа Свята и веры. Авва Иоанн рассказывал, что Авва Анувий и Авва Пимен и прочие их братья пришли на место, называемое Теренув, пока не усмотрят, где им лучше остаться, и побыли там несколько дней в древнем храме. Старец же Авва Анувий сказал Авве Пимену: «Сделайте любовь, и ты, и братья твои, каждый по кельям пусть успокоится, и не будем сходиться друг с другом в сию неделю». Авва Пимен отвечал: «Сделаем, как ты хочешь», и сделали так. А там в храме была каменная статуя. Старец Авва Анувий вставал поутру и бросал камнями в лицо статуи, а вечером говорил ей: «Прости мне», и, делая так, он исполнил неделю. В день субботний они сошлись друг с другом. Авва Пимен сказал Авве Анувию: «Я видел тебя, Авва, в сию неделю бросающего камни в лицо статуи и просящего у ней прощения. Делает ли так человек верный?» Старец ответил: «Это я делал для вас. Когда вы видели меня бросающего камни в лицо статуи, то говорила ли она что-нибудь или сердилась ли?» Авва Пимен отвечал: «Нет». И опять: «Когда приносил раскаяние, то трогалась ли она сим и говорила ли: „Не прощу“?» «Нет», — отвечал Авва Пимен. «Вот нас 7 братьев. Если хотите, чтобы мы жили друг с другом, то будем как эта статуя, которая, если оскорблена, не смущается. Если же не хотите быть такими, то вот 4 врат в храме 7, пусть каждый пойдет куда хочет». И пали братья на землю, говоря Авве Анувию: «Мы сделаем так, как ты хочешь, отче, и послушаем, как ты говоришь нам». Авва же Пимен сказал: «Все время наше мы пробыли вместе, поступая по слову старца, которое он сказал нам. Одного из нас он поставил экономом, и все, что тот не предлагал нам, мы ели, и нельзя было кому-нибудь из нас сказать: „Принеси нам что-нибудь другое“ или сказать: „Не хочу есть этого“. И мы провели все время наше в покое и мире».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский. Священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский, в миру Евгений Иванович Князев, родился в 1877 году в городе Кашире. Происходил он из духовного звания. Закончив Тульскую духовную семинарию, он продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии. После завершения обучения в 1902 году Евгений на Валааме был пострижен в монашество с именем Алексий. В 1912 году отец Алексий назначается на должность ректора Литовской духовной семинарии и настоятеля Виленского Свято-Троицкого монастыря. Там он знакомится с архиепископом Тихоном, будущим патриархом, который в 1917 году представил его к хиротонии. В феврале того же года архимандрит Лаврентий был хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Владыка был усердным делателем Иисусовой молитвы, учеником и другом оптинских старцев. Незадолго до его мученической кончины преподобный Анатолий Зерцалов трижды земно поклонился ему. В Нижнем Новгороде владыка благословил создание Спасо-Преображенского братства по возрождению церковно-общественной жизни. Тогда же было организовано религиозно-философское общество, в заседаниях которого принимал участие владыка. Сам святитель жил в Печерском монастыре, часто служил, говорил проповеди. Он остался один в это тяжелое время управлять всей Нижегородской епархией, так как правящий архиерей, архиепископ Иоаким Левицкий, принял мученический венец, будучи повешен в Крыму бандитами. Когда в епархии начались аресты пастырей, владыка посещал их в тюрьме. В конце августа 1918 года чекисты арестовали и владыку. В тюремной камере он непрестанно молился, не обращая внимания на насмешки сокамерников. Вскоре те, видя силу духа владыки, стали стремиться подражать ему. Один святитель, увидев присланные из тюрьмы изношенные четки владыки, которые тот просил заменить на новые, сказал: «Трудовые четки». В тюремном храме святителю было разрешено служить по праздникам, и это было для него утешением и поддержкой. Власти отказались выпускать его даже тогда, когда верующие, собрав залог, сумму 16 тысяч рублей, обратились к ним с просьбой освободить своего архипастыря. После того, как летом 1918 года владыка поставил свою подпись под протестом верующих против изъятия церковных ценностей, его перевели в тюрьму ЧК. В октябре чекисты предложили ему отказаться от сана в обмен на свободу. Нечего говорить, что такой отказ был немыслим, и, услышав ответ владыки, они объявили окончательный приговор — расстрел. Святыми дарами, которые святитель имел с собою, он причастил себя и священника Алексея Порфирьева, которому также был объявлен расстрел. 24 октября по-старому, 6 ноября по новому стилю 1918 года их повели в сад, где уже была вырыта могила. Владыка стоял напротив палачей и молился с воздетыми руками. Русские солдаты расстреливать его отказались, и он был расстрелян латышами. Тела владыки и священника отвезли на Молчальный остров и выбросили в Волгу. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В прослушанном житии обращает на себя внимание отказ русских солдат расстреливать святителя. Впрочем, удивляться нечему. Это еще 1918 год. Призванные подневольно в Красную армию, еще не до конца одурманенные левой пропагандой, в основной массе выходцы из сел знали не понаслышке, что такое совесть и грех, кто такой Бог и каково идти против Него. Большевикам потребуется и 10, и 20 лет идеологической обработки людей, чтобы сформировать советского человека. Привычка к преступлениям против человечности, такой новый человек почти окончательно заглушит в себе голос совести, голос Божий. Но и тогда, молитвы русских святых, молитвы новых мучеников окажутся способны возродить к жизни со Христом и во Христе народ, превосшедший все другие народы христианские множеством святых.
В эфире программа «Благовещение».
Лица и судьбы русского зарубежья. Авторская программа Александры Никифоровой. Сегодня с Елизаветой Павловной Азолиной, профессором иконописания православного Свято-Сергиевского Богословского института в Париже, мы продолжаем беседу об иконописи. Передача 8. Крествуд. Был ли у вас самый счастливый период вашего творчества?
Да. Я должна сказать, это было в Америке. В Америке, потому что я работала под руководством отца Яна Майндорфа, который был человек, настоящий богослов, глубокий. Он был и историк, конечно, и он был византолог. И это передавалось, его все знания, это влияло. Я писала, конечно, своим стилем, который иногда я даже думаю, что, может быть, не совсем понятен.
Этот стиль, о котором вы сейчас говорите, вот интересно, вы работали в очень разных странах, в разных культурах, и в Палестине, и во Франции, и в Голландии, и в Америке. Этот стиль как-то менялся от той страны, в которой вы работали? Например, когда мы смотрим на иконы, скажем, румынские, или грузинские, или греческие, мы немножко видим особенность, даже, можно сказать, национальную особенность.
Да.
Вот ваш стиль как-то менялся в зависимости от той страны, где вы работали?
Мне кажется, что человек как-то, вот иконописец, он вырабатывает какой-то свой стиль, даже не претендуя на это. Я не считаю свой стиль гениальным. Но я должна сказать, что я именно не копист, я не умею копировать. Я пишу свободно. И это вот может быть специфика вот этой иконописи. Но вот, например, в Америке, когда я была, мне, например, такую вещь сказали, что да, вот когда я расписала стены, мне сказали, и апостолов, как раз при чищении апостолов, мне американцы, глядя на это, говорили, да, это удивительно. Это, говорит, не византийский и не русский стиль, а эти апостолы – это американцы. Но для меня это я приняла как позитивный отзыв, потому что мне показалось, что этим людям они родны, что они это понимают, эту иконопись. Вот, да, я не знаю, может, очень многим и не нравится мой стиль. Но мне повезло, что вот отец Иоанн, например, он это понимал, и он одобрял, и ему это нравилось. Он говорил, это свободный стиль. И он говорил тоже, что копировать все время – это очень утомительно для нас, все время видеть какие-то копии, что первые иконописцы, они тоже создавали. Но все нужно, должно быть только в том, чтобы было в рамках настоящего православия, в рамках богословия православного. Но выражение это может иметь какую-то свободу.
Расскажите, пожалуйста, об истории создания росписи Свято-Владимирской семинарии, которая теперь известна, конечно, всему православному миру. Как она создавалась?
Вот она создалась благодаря поездке отца Александра Шмемана и отца Яна, которые приехали в Америку, которая была тогда полуграмотная. Там были люди, которые были очень простые. Это была церковь карпаторосов, которые были очень такие верующие, очень благочестивые, но у которых не хватало богословия, уж не говоря об американцев, которые вообще ничего не знали, не понимали. Так что им пришлось быть в такой среде, которую нужно было очень просвещать. И именно этих тоже об американившихся вот, карпаторосов, потому что это уже было несколько поколений, и они уже были американцами, но они были православного происхождения. И они с ними разговаривали как с детьми. И иногда вот отец Александр Шмеман, он действительно немножко выражался очень таким популярным языком американским. Его богословие было популярное, можно сказать. Вот именно чтобы это доходило до всех, он популярным языком говорил, выражался и себя вел и так далее. Тогда отец Ян, как он иногда говорил, я остался в таком узком богословском мышлении. То есть он не вдавался в окружение, и как воспринимает окружение, вот его близкое окружение, то есть американцы, как понимают, он писал для православного мира. Он более космически смотрел, скажем. Вот так он остался в святоотеческих мышлениях. То есть мир, его окружающий, ему не мешал мыслить свое богословие, выразить свое богословие.
И это была идея именно отца Иоанна построить и расписать церковь Свято-Владимирской семинарии.
Постройка началась при отце Александре. Я думаю, что это был отец Александр, который подумал, что надо церковь построить. И я помню, я приезжала и видела фундамент, еще было при отце Александре. А когда выстроилась церковь, уже отца Александра не было. У отца Александра, например, настолько он был американизированный, что он насчет иконописи вообще не беспокоился. Он мог просто даже служить в таком совершенно белом храме. Это ему не мешало. Тогда как отцу Яну это очень мешало. И он первое, что сделал, будучи ректором семинарии, он первым делом искал иконописцев. И вот он хотел, чтобы храм был тут же расписан. Он обратился ко мне, к моему большому удивлению, но он обратился ко мне. И он потом сказал, что ему нравилось в моем стиле, что это не было копия.
Вы обсуждали с ним заранее, согласовывали иконографический план, стилистические особенности живописи?
Стилистически нет. Он мне говорил, я вам доверяю. Но, конечно, программу иконописи, да. Он меня просил вот в таком месте, вот, такое изображение, это, конечно, было его. И он, опять-таки, очень старался темы иметь по древнему образу. Например, Вознесение, он хотел это, чтобы было над иконостасом, над алтарем. Потом было сошествие Святого Духа и воскресение, а на северной стене было распятие Христова. Это его были идеи. В общем, конечно, архитектура, опять-таки, была американская, она почти полукруглая, эта церковь. И совсем специально, у нее своды были такие совершенно особые. Но, конечно, если бы я могла бы все переписать сейчас, я бы это с радостью сделала.
Самая удивительная часть росписи – это причащение апостолов в алтаре храма. Понятно, что это обычное место для этого сюжета, для этой сцены, но необычные пропорции апостолов, они огромные, выше человеческого роста. Эта идея принадлежала отцу Иоанну или вам?
Отец Иоанн просил сделать причащение апостолов. Но размер этих апостолов он не мог представить, конечно. Он, так сказать, мне это заказал и сам уехал. И потом, в течение моей работы, он вернулся посмотреть, что делается. И когда он вошел, он сказал, а да, это хорошо. Он это принял. Я сама, надо сказать, совсем не знала, что будет в апсиде. И как это получится по размерам. Это апсида и не большая, и не маленькая. Это 6 метров на 3 метра высоты. И мне казалось, что там мало места, чтобы что-нибудь еще поместить. Но я решила, значит, занять это пространство этими апостолами и поставила огромных апостолов. Почти они 2 метра с чем-то каждый. И главное, я писала, совсем не была уверена, так ли. Но так как я думала, что если им не понравится, я могу все стереть. И что меня тогда поддержало, вошла в храм, когда я писала. Это было лето, в семинаре никого не было, но были священники, жена священника. И вот матушка отца Павла Лазаря вошла как-то в храм, и она сказала, о, как это красиво! И этим она мне действительно помогла. Она мне дала толчок, что я подумала, что человек, который не очень причастен к иконописи, и ему понравилось, это значит, это самая лучшая критика, когда человек, может быть, не понимает и в иконописи, но что-то положительное видит, ему нравится. И это мне дало толчок закончить совершенно спокойно, потому что я не была уверена, что это то, что надо.
А какая была реакция священнослужителей, которые уже впоследствии совершали литургию в этом храме?
Да, я должна сказать, что у меня был один священник, отец Иоанн побыл и уехал, а там на месте был другой священник, который назывался. И он с такой насмешкой подходил и так говорил, о, мне будет так страшно тут служить, они такие огромные. И, в общем, высмеивал, и как-то очень критически относился. Даже, я бы сказала, с сарказмом. И когда все кончилось, тот же священник ко мне подошел и мне сказал, вы знаете, я очень критически отнесся к вашему приезду и к вашей работе вначале, когда я увидел. Но теперь, когда это все закончено, я понял, что это их место, и что вы совершенно правильно увидели, и что они теперь живут своей жизнью. Вот это мне было очень ценно от такого человека, который действительно очень критически ко мне отнесся с самого начала. А обычно, конечно, так как эти апостолы занимают все пространство в алтаре, алтарь небольшой, и когда священнослужители там служат, им такое впечатление, что они между апостолами. Вот мне, так сказать, несколько таких священников, которые вот так выразились.
Но ведь именно эту Евхаристию видел и отец Иоанн Майндорф накануне смерти.
Это меня поражало, и это меня показывало, насколько он жил не моей иконописью, но как для него иконопись и, как сказать, иконное присутствие в церкви, насколько это для него было важно, как это он переживал по-настоящему. И, конечно, те последние слова перед своей кончиной, это он говорил, Евхаристия, Евхаристия, и кругом люди спрашивали, какая Евхаристия? Но он больше не мог ответить. И для них было ясно, что он видел эту Евхаристию, которая была в церкви, перед которой он всегда очень молился.
Лизавета Павловна, я слышала очень много добрых слов от вас об отце Иоанне. Я знаю, что вы его памяти расписали в часовне на Ваганьковском кладбище в Москве. Вот по сей день каким сохраняется образ отца Иоанна на вашем сердце?
Праведника. Он был праведник в полном смысле этого слова. Я не буду говорить святой, но я скажу праведник. У него была праведная жизнь. Все, что он делал, я видела его подвиг. Искренний, который он никогда не показывал. Но я имела такую привилегию все-таки довольно близко быть в каждодневии отца Иоанна, в его окружении, в его отношении к людям. Он был кроткий. Это человек, который, если вы не знали, вы никогда не могли подумать, что он настолько эрудированный. Он был настоящий богослов. И такая тонкость этого человека, что... Он был аристократ не только по рождению, но по душе. У него вот аристократическое было отношение ко всем и ко всему. И вместе с тем большая духовность. Это не аристократия не в смысле светском, а в смысле возвышенном. Но главное его отношение к людям. Это деликатность его, подход к людям. Я видела, как он ко всем относился, с какой деликатностью. Он никогда никого ни в чем не упрекал. Все, например, недостатки людей, он на себя их принимал. Вот где-то, наверное, так Христос принимал все на себя.
И это его любовь к России тоже необыкновенная.
А это было замечательно. Вы знаете, он так верил в Россию, он так любил Россию. Его мечта после вот переворота, перестройки, его одна мечта была – служить России. Он отказался от должности ректора вот, семинарии, и он думал, что он совершенно теперь свободен ездить, когда он хочет, и в Россию, чтобы общаться с русской церковью, чтобы делиться своим знанием и служить церкви русской. Это его было последнее желание в жизни.
Вот на примере отца Иоанна, что такое русское православие?
Это смирение. Смирение. Он был смиренный. И, я думаю, только смирение.
Каким бы вы хотели видеть будущее России?
Мне трудно это выразить, потому что я уже верю в ее расцвет, но хотелось бы, чтобы она бы обратила свое внимание, глубину православия, глубину духовности. Настоящей, очищенной от всего, что внешне мешает или отяжеляет. Ну, это, конечно, если я так говорю, это очень претенциозно. Но я верю в Россию, я верю в эту церковь, что есть очень много поисков, много желания к этому, что это идет к этому. Вот.
Ну вот, но у вас есть какая-то мечта для России?
Это, чтобы она осталась по-настоящему православной.
Подошла к концу восьмая и заключительная беседа с Елизаветой Павловной Азолиной, профессором иконописания Православного Свято-Сергиевского Богословского института в Париже. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением Алексея Шиповальникова. Цикл передач подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Василий Макарыч Шукшин. «И разыгрались же кони в поле». И разыгрались же кони в поле, поископытили всю зарю. Что они делают? Чью они долю мыкают по полю? Уж не мою ль? Тихо в поле, устали кони. Тихо в поле, зови, не зови. В сонном озере, как вы кони, красный оклад зари. Минька учился в Москве на артиста. Было начало лета, сдали экзамен по мастерству. Минька шел в общежитии, перебирая в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично. На душе было легко. Мерещилась черт знает какая судьба. Красивая. Силу он в себе чуял большую. «Прочитаю за лето 20 книг по искусству», — думал он, — «измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни. Вот тогда поглядим». В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев. Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати, большой, загоревший, в бастоновом костюме, ждал. От нечего делать смотрел какой-то иностранный журнал с картинками. Слюнявил губой толстый прокуренный палец и перелистывал гладкие тоненькие страницы. Когда попадались голые женщины, он внимательно разглядывал их, поднимал массивную голову и смотрел на одного из Минькиных товарищей, который лежал на своей кровати и читал. Подолгу смотрел, пристально. Глаза у Кондрата неожиданно голубые, как будто не с этого лица. Он точно хотел спросить что-то, но не спрашивал, опять слюнявил палец и осторожно переворачивал страницу. Кондрат Лютаев лет 7 уж был председателем большущего колхоза в Степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька, окончив десятилетку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста, они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. «Да ты спроси у меня!» — орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным, как чайник, кулаком. «Ты у меня спроси! Я их видел, перевидел, этих артистов!» Они к нам на фронте каждую неделю приезжали. Все алкоголики, даже бабы и трепачи. Минька уперся на своем, и они разошлись. Минька удивился, увидев отца. Кондрат криво усмехнулся, отложил в сторону журнал. Поздоровались за руку. Обоим было малость неловко.
«Ну, как ты здесь?» — спросил Кондрат.
— Нормально.
Некоторое время молчали.
— Тут у вас выпить-то хоть можно?
— спросил Кондрат, оглядываясь на другого студента. Тот понял это по-своему.
— Сейчас займем где-нибудь. Завтра Степуха.
Кондрат даже покраснел.
— Вы что, сдурели? Я ж не в этом смысле. Я, мол, не попадет вам, если мы тут малость выпьем.
«Вообще-то не положено», — сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным и в новом шикарном костюме. «В исключительных случаях только».
«Ну и пошли».
Кондрат поднялся.
«Скажите потом, что был исключительный случай».
Пошли в магазин. Кондрат чего-то растрогался, начал брать все подряд. Колбасу дорогую, коньяк, шпроты. Рублей на 40 всего. Минька пытался остановить его, но тот только говорил сердито.
«Ладно, не твое дело».
А когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила, Кондрат обрел обычный свой снисходительный тон.
«Не забывай, когда знаменитым станешь, артист. Забудешь, небось?»
«Что за глупости? Кого забуду?»
«Брось! Не ты первый, не ты последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать, а?
Конечно. Выпили вчетвером. Пришел еще один товарищ Миньки. Кондрат раскраснелся, снял свой бастоновый пиджак и сразу как-то раздался в ширину. Под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее еще тело.
«Туго приходится», — спрашивал он ребят.
«Ничего».
«Вижу, как ничего. Выпить даже нельзя, когда захочешь. Тоскливо, небось, так жить. Другой раз с девкой бы прошелся, а тут книжки читать надо, а?»
Ребята смеялись. Им стало хорошо от коньяка. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты алкоголики, и что не пустое это дело, как он думал.
«А я считаю, правильно»,
— басил Кондрат.
«Раз приехали учиться, учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. И пить тоже еще рано. Сопли еще по колено». «Я на Миньку в прошлом году обиделся. Я снимаю свой упрек, Дмитрий. Учитесь. А если, скажем, у вас после окончания не будет получаться насчет работы, приезжайте ко мне. Будете работать в клубе. Минька знает, какой у меня клуб. Со столбами. Чем в Москве-то ошиваться?»
«Тять, не то говорю». «Ну, ладно, ладно. Вы ж ученый, я забыл.
А хозяйство у меня, он Минька знает».
Потом Кондрат и Минька пошли на выставку ВДНХ. Минька вспомнил свой экзамен, и ему стало вдвойне хорошо. «Вот ты, например, человек, — заговорил он, слегка пошатываясь, — и мне сказали, что тебя надо сыграть. Но ведь ты — это же не я, верно? Понимаешь?»
«Понимаю».
Кондрат шел ровно, не шатался.
«Тут дурак поймет».
«Значит, я должен тебя изучить. Характер твой, повадки, походку. Все выходки твои, как у нас говорят».
«А то ты не знаешь».
«Я к примеру говорю».
«Ну-ка, попробуй мою походку», —
заинтересовался Кондрат.
«Господи!»
— воскликнул Минька. «Это ж пустяк!» Он вышел вперед и пошел как отец. Засунув руки в карманы брюк, чуть раскачиваясь, неторопливо, крепко чувствую под ногой землю. Кондрат оглушительно захохотал.
«Похоже!»
— заорал он. Прохожие оглянулись на них.
«Похоже ведь!» — обратился к ним Кондрат, показывая на Миньку. «Меня показывает, как я хожу!»
Миньке стало неудобно.
«Молодец!» — серьезно похвалил Кондрат. «Учись, дело будет».
«Да это что? Это не главное!» Минька был счастлив. «Главное — донести твой характер, душу. А это, что я сейчас сделал, это обезьянничанье. За это нас долбают».
«По что долбают?»
«Потому что это не искусство. Искусство в том, чтобы... Вот я тебя играю, так?»
«Ну?»
«И надо, чтобы в том человеке, который в конце концов получится, были и я, и ты. Понял? Тогда я художник».
«Сейчас пойдем глянем одного жеребца», — заговорил вдруг Кондрат серьезно. «Жеребец на выставке стоит, образцовый».
Он зло сплюнул, покачал головой.
«Буяна помнишь?»
«Помню».
«Приезжала нынче комиссия смотреть. Я его хотел на выставку. Забраковали паразиты. Я сегодня прихожу на ВДНХ, смотрю, стоит образцовый жеребец. Мне даже нехорошо сделалось. Какой же это образцовый жеребец, мать бы их в душеньку! Это ж кролик против моего буяна! Я б его кулаком с одного раза на коленки уронил. Такого образцового!»
Минька представил Буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец-конь. А заря на западе, в полнеба, как догорающий соломенный пожар, и чертят ее кругами, кругами черные стремительные тени, и не слышно топота коней. Тихо. «Буяна помню, как же!» — негромко сказал Минька. «Хороший конь». Кондрат долго молчал. Сощурил синие глаза и смотрел вперед нехорошо, зло.
«Я его последнее время сам выхаживал», — заговорил он. «Фикус ему в конюшню поставил. У него там, как у невесты, в горнице стало. Как дитё родное изучил его. Заржет черти где, а я уж слышу, забраковали».
Кондрат замолчал. Ему было горько. Минька тоже молчал. Расхотелось говорить об искусстве. Не думалось о славной, нарядной судьбе артиста. Охота стала домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра, притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься. А в глазах опять встала картина. Несется в степи вольный табун лошадей, и впереди, гордо выгнув тонкую шею, летит буян. Но удивительно тихо в степи.
«Да», — сказал он,
— «со всего края приезжали смотреть.
Да ладно, чего уж теперь?» Образцовый жеребец стоял в образцовой конюшне за невысокой оградкой. Косил на людей большим, нежно-фиолетовым глазом, настороженно вскидывал маленькую голову, стриг ухом. Остановились около него. «Этот?»
«Но...»
Кондрат смотрел на жеребца, как на недоброго человека, ехидные повадки которого хорошо изучил.
«Он самый...»
«Орловский.
По блату выставили.
Красивый».
«Красивый!» — передразнил сына Кондрат. «Ты уж лучше походки изучай, раз не понимаешь».
«Чего ты?» — обиделся Минька.
«Ты сядь на него, да пробежи верст 50, тогда посмотри, что от этой красоты останется».
«Ну, нельзя же сказать, что он некрасивый».
«Вот за эту красоту он и попал сюда. У нас ведь все так». «Конечно, полюбоваться можно, особенно кто не понимает ни шиша. А ты глянь!»
Кондрат перешагнул оградку и пошел к жеребцу. Тот обеспокоился, засучил ногами.
«Тррр, стой!» — прикрикнул Кондрат. «Гляди сюда. Это грудь? Это воробьиное колено, а не грудь. Он на 20-й версте захрипит».
Тут к ним подошел служитель в синем комбинезоне. «Гражданин, вы зачем зашли туда?»
«На коняку вашего любуюсь.
Смотреть отсюда можно. Выйдите».
«А если я хочу ближе?»
«Я же вам русским языком сказал. Выйдите. Нельзя туда». Кондрат выразительно посмотрел на сына, вышел из оградки.
«Понял. Издаля только можно. Потому что знающие люди в раз раскусят. Чистая работа».
Служитель не понимал, о чем идет речь. Кондрат хотел уже уйти, но вдруг повернулся к служителю и спросил совершенно серьезно.
«Вопрос можно задать?»
«Пожалуйста». Служитель важно склонил голову на бок.
«Этот конь, он кто? Жеребец или кобыла?»
Служитель взялся за живот. Он хохотал от души, как, наверное, не хохотал давно. Кондрат внимательно, с грустью смотрел на него. Ждал. Так ты, значит... Ой, мама родная! Так ты за этим и ходил туда узнать?
Смотри, не надсадись, сказал Кондрат. Служитель вытер глаза.
Жеребец! Жеребец это, дорогой товарищ!
Но!
Что но?
Неужели жеребец?
Конечно, жеребец.
Значит, я Василиса Прекрасная.
При чем тут Василиса?
При том, что это не жеребец, это ишак.
Служитель рассердился. Заложил, наверное, вчера крепко. Иди похмелись.
Иди сам похмелись, а не то съезди вон на своем жеребце. На нем только в кабак и ездить.
Служитель нашел это замечание чрезвычайно оскорбительным. «Выйдите отсюда! Давайте, давайте! А то сейчас милицию позову!» Он тронул Кондрата за руку. Кондрат зашагал от конюшни. Минька за ним.
«Видел жеребца!»
Кондрат закурил. Несколько раз глубоко затянулся.
«Приеду. Пойду к той комиссии. Я им скажу пару ласковых. Ты тут спеши все данные про этого жеребца и пришли мне в письме. Я на них высплюсь там, на этих членах комиссии, черти!»
Минька тоже закурил. «Куда сейчас?»
«На вокзал. В 9:15 поезд».
У Миньки защемило сердце. Он только сейчас осознал, как легко ему с отцом, как радостно и легко.
«Как вы там?» — спросил он.
«Ничего. Живы, здоровы. Мать без тебя тоскует. Соскочила один раз ночью. Вроде ее кто-то в окно позвал. Я вышел. Никого нету. Тоскует, вот и кажется».
Минька нахмурился.
«Чего она? Так ведь наше дело теперь не молодое. Чего?»
«А в деревне как?»
«Что в деревне?»
«Ничего не изменилось?»
«Все так же. Отсеялись нынче рано. Ту луговину за Солонцом, помнишь? Гречиху вечно сеяли.
Но...»
«Всю ее под сады пустил. Не знаю, что получится. Старики говорят зря».
Минька не знал, что еще спрашивать. «Не спросишь же, а что, по вечерам гуляют с гармошками? Несерьезно? Да и спрашивать нечего. Гуляют. Как все это далеко. Туда поедет отец, там мать, ребята, дружки. Через трое суток дома будешь».
«Ты-то не приедешь летом?»
«Не знаю. Кружок тут один веду. Не знаю. Может, приеду».
«На будущий год он здесь будет»,
— твердо сказал Кондрат.
«Я своего добьюсь».
«Кто?»
«Буян. Я уж спланировал, как его по железной дороге вести. Не на того нарвались. Я их сам забракую».
«А хорошо там у нас сейчас, да? Ночами хорошо?»
«Тоскуешь здесь».
«Да нет, что ты, тут тоже хорошо. Пойдешь, например, в парк культуры Горького, там весело».
«Москва», — раздумчиво сказал Кондрат. «На то она и столица. Мы как сейчас поедем-то?»
«Можно на метро, можно и на троллейбусе. Лучше, конечно, метро. Одна пересадка, и все». Кондрат посмотрел на сына.
«Ты уж освоился тут».
«Не совсем, но...»
«Москва»,
— еще раз сказал Кондрат.
«Я в войну бывал тут. Ну, тогда она, конечно, не такая была».
На вокзале Миньку охватило сильное чувство, похожее на боль. Тяжело вдруг стало. Отец взял чемоданы из камеры хранения. Пошли в вагон. Пока шли через зал и по перрону, молчали. Вошли в вагон. Отец долго устраивал чемодан на верхнюю полку. Потом присел к столику напротив сына. И опять молчали, глядели в окно. По перрону шли и шли люди. Одни торопились, другие, много ездившие, шли спокойно. «И все они сейчас поедут», — думал Минька. В купе пахло чем-то свежим, не то краской, не то кожей. Потом по радио объявили, чтобы провожающие вышли из вагонов и чтобы они не забыли передать билеты отъезжающим. Минька вышел из вагона и подошел к окну, за которым сидел отец. Смотрели друг на друга. Кондрат смотрел внимательно и серьезно. «Что он так, как в последний раз?» — подумал Минька. Поезд все не трогался. Наконец тронулся. Минька долго шел рядом с окном, смотрел на отца. Отец тоже смотрел на него. Он сидел, навалившись на маленький столик, не шевелился. Был он седой, хмурый и смотрел все так же, внимательно и строго. Минька остановился. В последний раз увидел, как отец привстал и прислонился к стеклу, и все. Поезд прогудел густым басом и стал набирать ходу. Минька пошел домой. Шел до самого общежития пешком. Шел бездумно, нарочно сворачивал в какие-то переулки, чтоб устать и прийти и сразу уснуть. В комнате никого не было. На столе осталась всевозможная закуска и стояла недопитая бутылка дорогого коньяка. Минька разобрал постель, долго сидел, не раздеваясь, потом разделся и лег. Взошла луна. В комнате стало светло. Минька представил, как грохочет сейчас по степи поезд, в котором отец. Отец смотрит, наверное, в окно, а по земле идет светлая ночь, расстилает по косогорам белые простыни. Минька перевернулся на живот, уткнулся в подушку и опять в который раз увидел степь и табун лошадей, несется по степи. С этим и заснул Минька. И слышал, как в соседней комнате играет радиола, и ему снилось, что тот самый служитель с выставки стоит над ним и хохочет громко и глупо. 1964 год.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.